Матфея 14 глава, с 1 по 23 стих. Но мы здесь собираемся, чтобы поклониться Господу. Это очень важный день, воскресенье, когда мы все собираемся поклониться вот в этих песнях. Это не просто песня, когда наши сердца поклоняются Богу. Это святое такое служение. Мы как бы вместе с ангелами поклоняемся Богу. И другая вещь, которую мы здесь очень важно придаем значение по воскресеньям, мы изучаем Слово Божие, мы верим, что Бог нам проговорит, когда мы открываем Библию, когда мы слушаем пастора, мы верим, что сам Дух Святой будет нам говорить. Да? Вот давайте сейчас еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы Дух Святой, мы Его не видим, но мы верим, что Он присутствует, Он живет в нас, Он наш Учитель, Он наш Наставник. Господь Иисус, Он обещал нам, что пошлет другого утешителя и учителя. Благодарим Тебя, Господь. И мы, Господь, ожидаем с восторгом, что Ты будешь к нам говорить. Великий Бог, что мы услышим Тебя, Твой голос, Господь, нашего Создателя, нашего Искупителя. Да будет так. Во имя Иисуса. Аминь. С 1 по 2 стих 14 главы мы закончили, тема была такая, что вот были иллюстрации о Царстве Небесном, и это давалось на фоне того, что люди начинают отвергать царя и его царство. Иисус пришел предложить царство, но иудеи в большой массе отвергали, и Иисус готовил учеников, как дальше они будут жить, пока это царство откладывается для Израиля, да, наступает вот это духовное царство. И мы говорили вот такие, как бы тайны такие, этими иллюстрациями Иисус давал, иллюстрировал, объяснял. Вот, а дальше мы читаем. «В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“». Вы знаете, много было Иродов. Первый Ирод был великий, вот он был отец вот этого Ирода. Этот Ирод, у нас его зовут Антипа. Вот. Там у него братья были, у этого Ирода, Антипы. Как бы Ирод великий, отец их разделил вот царство на сколько там? Четверовластие, ну, то есть на четыре, да? Там Филиппу одно, Ироду другое. Вот, и вот так вот этот Ирод, значит, вот он был правителем части вот этого царства. И мы здесь видим, что, оказывается, вот этот Ирод Антипа, да, он убил предтечу Иисуса Христа, Иоанна Крестителя. Он его убил, да. И, значит, о том, значит, убит тот, о ком, кто пророчествовал о грядущем Мессии, о Христе. И это как бы говорило о том, что и то, что произошло с пророком, то произойдет и со Христом. И Иисус, конечно, это понимал. Убили предтечу, скорее всего, так поступит со мной. То есть вот это происходит такое отвержение царя Христа народом. И здесь так интересно, что Ирод говорит, наверное, это Иоанн Креститель воскрес. Ирод, он был такой, он как бы он религиозный человек был, он как бы ходил в церковь по воскресеньям, но он делал все, что он сам хотел, и много, ну, очень был такой он, ну, лиса его даже Иисус называет, такой он хитрый, много зла делал его, то есть двоякое такое мнение о нем было, вот. Он, в принципе, в другом Евангелии написано, он Иоанна заключил сначала в тюрьму перед тем казнить его, и ему нравилось слушать, он приходил, слушал проповеди о Царстве Божьем, о Спасителе, о прощении грехов, но когда касалось каких-то тем больных для него, он это слушать не хотел, и только определенную тему ему нравилось слушать, и, то есть у него было такое как бы религиозное желание. И вина была то, что он казнил Иоанна Крестителя, и ему поэтому, он говорит, Иисус, Иоанн Креститель воскрес, ему и Ироду было легче думать, что, ну, ответственность с меня снимается, вот он вроде бы как бы жив, и чудеса Иоанн Креститель вроде бы как делает, вроде бы как он воскрес. Ему просто легче было так бороться с виной, вот так он подавлял чувство вины, Ирод. Дальше мы читаем, с 3 по 11 стих. И здесь подробнее рассказывается, что произошло, да, о казни Иоанна Крестителя. «Ибо Ирод, взяв Иоанна связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодил Ироду. Посему он склятую обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей. Там что произошло? Ирод, вот этот вот Антип, он заехал в гости к своему брату Филиппу. Он полюбил жену Филиппа, и он развелся со своей женой Ирод Антипа. Она была принцесса, арабская принцесса, он с ней развелся. И вот вступил в повторный брак вот с этой Иродиадой, которую он как бы украл у своего брата, у Филиппа. Вот. И он также взял падчерицу, вот эту вот дочь Иродиады Филиппа, которую звали, историки говорят, Соломия, по-моему, ее звали, если не ошибаюсь. Вот. И Ирод, и Иродиада не видели в этом большого греха, вот в этом повторном браке. Вот. И сейчас такая вещь, что многие христиане, они тоже, ну, не видят проблемы, весь мир вот, разводит проблемы большие. Сейчас люди тоже, да, христиане, они не видят проблему в повторном браке. И, в общем, Иоанну Крестителю было все было понятно. Вот Ироду и Иродиаде было непонятно, да, в чем проблема. И я просто хочу проиллюстрировать вот, по поводу брака. Столько всяких комментариев, книжек пишется. Я хочу проиллюстрировать простой пример. Можно твой телефон? Вот, допустим, вот телефон. Он принадлежит Саше, да? У меня телефона нету, или у меня старый, там зависает, я хочу этот телефон. И я беру его себе. Что Ирод мне скажет? Не должен тебе иметь этот телефон, это не твой телефон. Это не твой телефон. Надо, должен его вернуть, просто, да? Я должен вернуть его Саше, это понятно, да? Ну, то есть это понятно, да? Но вот в браке почему-то люди не применяют эту простоту, и они начинают усложнять. Люди что говорят? Они вот так вот говорят: красть телефон у своего брата нельзя. Если это чужой человек, то можно украсть. А если твой брат, это нельзя. Что люди, как люди комментируют это? Здесь все плохо, проблема не в том, что он взял повторный брак, он вступил, а проблема в том, что кровосмешение здесь, да, он живой брат, он у брата, а это по закону, это нельзя было. Это действительно так, это двойной как бы грех здесь, да, но вот в плане с телефоном, понятно, не важно, телефон нельзя красть, отбирать, сестра, брат или чужой человек, это нельзя делать, это понятно, тут все просто, но вот люди усложняют. Вот. Иногда люди так усложняют еще по поводу вот повторных браков. Если я прожил с украденным телефоном 3 месяца, нет, не 3 месяца, а 5 лет я прожил с ним, да? Должен ли я его вернуть, если вот я покаялся, меня кто-то обличил, должен ли я его вернуть? Но логика, справедливость говорит: да, ты должен вернуть, это не твой телефон. Но я 5 лет с ним уже жил, я уже привык к нему, да? Ну, с телефоном понятно, а вот с браком люди часто не понимают и пытаются все усложнить. Что бы сказал Иоанн Креститель? Иоанн Креститель мне сказал: 5 лет, 10 лет, он сказал: не должен тебе иметь, это не твой. И вот люди, они вот усложняют. А кто-то скажет: а если вот у кого я украл телефон, человек купил новый телефон, более свежая модель, функционал, и он счастлив с этим телефоном. Ему и не нужен его старый телефон, который я украл, да? Ну, хорошо, может быть, действительно. Но все равно мне не должен иметь этот телефон. Я должен его вернуть. А тот человек сам будет решать ответственность на нем, что он будет с этим телефоном. Будет он любить этот телефон? Будет ли ценить он этот телефон или нет? Это уже его ответственность. Это уже его как бы там завет. Моя ответственность вернуть то, что мне не принадлежит. Это просто, с телефоном все просто. Но в плане брака здесь люди пытаются сделать все сложно. Ответ очень простой. И вот Иоанн Креститель был очень просто. И он говорит, не должно тебе это иметь. Это не твое.
Я должен вернуть.
Это все просто с телефоном. И, вот в этом христианском браке почему-то много путаницы. Но это не потому, что в слове путаница, как-то слово Божие Иисус не дал учения, потому что в наших сердцах путаница. Мы как и Ирод, и Иродиада усложняем, потому что нам так удобно. Иногда очень трудно говорить и обличать по поводу вот этого. И вот моя позиция христианская, как христиан, я говорю прежде всего про христиан, сейчас не говорю, там люди до, ну, развод, там, когда они неверующие были, я хочу хотя бы, чтобы среди нас, христиан, была вот эта четкость, и я всегда говорю, что очень все ясно, в 1 Коринфянам 7 глава там написано, что развод недопустим, если развод все-таки произошел, люди должны оставаться, не вступать в повторный брак, а лучше примириться, да, 7 глава, 9 стих 1 Коринфяна, да. И вот это моя позиция, ее трудно убеждать, доказывать, объяснять людям, потому что люди усложняют. С телефоном все понятно, а с браком почему-то люди усложняют. И вот Иоанн Креститель, у него все было просто, и он это проповедовал. И я, чисто когда читаю вот Иоанна Крестителя, его пример, это меня вдохновляет. По поводу вот повторных браков, да, вот видите, что Иоанн Креститель обличал. Поэтому вот мы, христиане, должны относиться к христианскому браку серьезно и не разводиться. Если развелись, то стараться примириться. Хорошо, другая мысль, уже не связана с этим. Люди вообще часто спрашивают, вот если бы Бог пришел ко мне, разве бы я его отверг, да? Они как бы возлагают ответственность на Бога. Вот Бог ко мне еще не пришел, Бог мне еще не показал, Бог мне еще не явился. И поэтому я бы как бы хотел бы быть с Богом, но Бог как бы не помог мне верить, не явился ко мне. Да? Я бы, если Бог ко мне явился, я бы его не отверг, человек думает. Но суть в том, что когда Бог приходит, он не просто приходит, он обличает. Он приходит как хозяин, он приходит как господин и наводит свой совершенный святой порядок. Свой порядок он наводит, не так, как я привык жить. Он призывает и все меняет в моей жизни. Вот это совсем другое. Вот это может уже людям не понравиться. И именно такое произошло с Иродом. Он не принял царя, царь пришел. Иоанн Креститель об этом проповедовал. И он не принял это. Почему? Потому что и пророк, и Иисус, они обличали Ирода. Они обличали Ирода и других лидеров даже религии, священников, Иисус обличал. И поэтому люди не приняли царя, потому что Иисус не просто приходит, показывает свои чудеса, он призывает изменить свою жизнь. И иногда люди не хотят меняться, и поэтому они отвергают царя. Вот Малахия, откройте со мной, прочитаем, это вот буквально туда, влево, следующая книга перед Матфеем, 4 глава, 5 по 6 стих. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вот пророк пришел, да, чтобы подготовить, он приходит, чтобы обличить, чтобы не было вот этого худшего поражения и проклятия. Но Бог хочет менять. Бог хочет менять. И вот человек не хочет меняться, и поэтому он отвергает царя. Царя отвергает Христа. Проблема не в том, что Христос далек, Бог не является, потому что люди не хотят. Они хотят чудес, удивительной, легкой жизни, но не понимая, что нужно меняться. И когда Бог приходит, он приходит как Господь, и он требует, он имеет право, он требует изменения. Он Господь. Не ты господин, а он тебе помощник, а он Господь. И ты должен делать, если ты хочешь быть счастлив, если хочешь ты быть в истине, должен делать то, что Бог говорит. И вот поэтому взаимоотношения между человеком и Богом, они ухудшаются. Не потому, что Бог что-то не делает, потому что человек не хочет. Ирод не хотел ничего менять в своей жизни. Он не хотел. Он ничего не хотел менять. Его это раздражало, Иродиаду это раздражало. Все, посадим его в тюрьму, не надо нам этих проповедей. Проблема в человеке. Вот почему человек не принимает царя, господство, а в конце концов и благословение, и вечную жизнь. Другая мысль. Для тех, кто живет праведно, позволяет Богу изо всех сил, чтобы он господствовал в его жизни, старается ходить в истине, надо приготовиться к испытаниям. Быть готовым пожертвовать чем-то, и может даже жизнью, как произошло с Иоанном Крестителем. Он стоял за истину и потерял голову за это. Иисус мой Господь. Вот тут-то как бы вот это трудно, это трудная вещь, это трудная вещь. Иисус мой Господь, вот я так думаю. Я ему стараюсь быть верным. Разве не он должен решать мою судьбу? Разве не Иисус должен решать мою судьбу? Почему я в тюрьме, образно говоря? Почему? Христос при всей своей силе, при всех своих чудесах, которые Он делает, при всей своей совершенной любви, почему какой-то Ирод господствует над моей жизнью и решает, как я закончу и как я буду жить? Почему? Не Иисус ли мой Господь? Почему на деле злые люди подавляют и господствуют и управляют моей жизнью? Это трудно. Разве не Иисус мой Господь? Разве я не служу Ему от всего сердца? Я так думал. Разве обстоятельства должны управлять моей жизнью? Какие-то катастрофы? Разве? Ведь Иисус Господь, ведь Он всемогущий, да? Он должен вершить мою судьбу. Почему ироды вершат мою судьбу? Это трудно, это трудно. Надо к этому подготовиться. Почему рак должен вершить мою судьбу? Ведь Иисус мой Господь. Почему я должен так унизительно угасать? Разве не Иисус мой Господь? Это трудная мысль. Это трудная мысль. Или, может быть, я ошибся, да? И мне не надо было ждать и искать все во Христе, искать чего-то другого в жизни. Не ты ли, который должен прийти, или нам ждать другого? Иоанн в трудную минуту спросил, да? Трудные вопросы. Надо быть готовым столкнуться с этими трудными вопросами. Иисус мой Господь, но почему так происходит? Где Его господство? Ирод был в тюрьме, и он не вышел оттуда. Ему отрубили голову. Но он был в истине, он был с детства верен Господу. Откройте со мной 1 Петра, 4 глава. Там тоже говорится про эту трудную тему. Это действительно страдание, испытание, трудная тема. 4 глава 1 Петра, с 12 по 16 стих. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь и да в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Вот Ирод, он посягал на чужое. А Иоанн удостоился чести пострадать за Иисуса Христа. Иоанн Креститель, это была честь для него. И он в конце концов это понял. Он укрепился в вере. Вот это огненное испытание. Быть готовым. Вот в христианстве, в нашей верности Богу, когда Господь господствует над нашей жизнью, приходят эти испытания, искушения, они огненные, они трудные, они шокирующие. И они кажутся чуждыми, они кажутся странными. Я не так представлял Бога. Я, конечно, слышал про эти испытания, но так я не представлял. Это странно, это странно. И много раз Библия говорит: возлюбленный, будьте готовы. это все временно. В конце концов будет радость. Не считайте это чем-то странным. Не считай, что Господь больше не Господь. Не считай, что Спаситель больше не Спаситель. Не считай, что его любовь, она уменьшилась ко мне из-за этой обстановки. В конце концов будет слава. Главное, что нам стоять, это в истине, в нашей жизни стоять в истине. Не вот, чтобы не пострадать вот за эти вот вещи, которые здесь вор, убийца, да, перечисляется. А бывают люди страдают зачастую из-за своих вот грехов. Человек украл, его посадили в тюрьму, в тюрьме тяжело, он страдает, да. Но это не то страдание. Главное, чтобы мы, христиане, за это не пострадали. Лучше, если страдать, то страдать за истину. Лучше, если страдать, да, а в этой жизни все будут в той или иной степени страдать. Но лучше, если страдать, то страдать за истину. Вот Иоанн Креститель, он пострадал за истину. И вот есть это в христианстве, и Евангелие готовит нас, открывает вот эту трудную тему для нас. Есть в жизни с Богом, есть трудные вещи, есть трудные вещи. Они не всегда, но они есть. Приходит такой трудный день. Проходить, призыв просто проходить с верою, взирая вот именно на будущую славу. Вот Иоанн Креститель, мы считаем, Ирод, он неудачник, мы считаем его, он отрицательный герой. Мы его, а вот Иоанна Крестителя мы благословляем, а Ирода мы все клянем, да. Потому что, хотя там тогда все было наоборот. Иоанн был в тюрьме, и, казалось, тоже мне проповедник. Мы сейчас вот знаем, что мы с проповедниками делаем, тоже тут распроповедовался, да. А Ирод как бы на коне. Но на самом деле, с точки зрения Бога, с точки зрения вечности, мы видим, что Ирод совершил ужасную ошибку, а Иоанн Креститель, он не постыжен, он герой веры. И вот так вот смотреть как бы дальше с этих испытаний, смотреть дальше. Лучше быть героем веры, чем страдать за какие-то глупости. Иоанн Креститель отрубили голову. Представляете, как вот унесительно, пророк Божий, он еще Духа Святого исполнился в чреве матери вообще, пророчества о нем были. И так он закончил с человеческой точки зрения. Какая-то пьяная вечеринка, какие-то глупые обещания. Жена прелюбодейка, ее дочь тоже. Полцарства он обещает. Что за какая ерунда, и люди пьяные вообще. Как унизительно, да? Как это, эти испытания, они непонятны, они некрасивые, эти испытания. Они некрасивые, очень трудно видеть, если смотреть вот так перед собой, славу Божию. Ну, надо смотреть просто дальше, надо смотреть дальше. Есть слава во всем этом, в конце концов. И Ирод постыжен, а Иоанн Креститель не постыжен, а наоборот прославлен. Иисус сказал, нет более великого человека, рожденного здесь на земле. Но с точки зрения человеческой, вот как он закончил. Но с точки зрения Божьей, это великий пророк, это великий человек. После Мессии здесь, это самый великий человек, который был рожден. Получается, даже не Моисей, не Авраам, а именно Иоанн Креститель. Хотя, вот так вот он, никакого чуда, в принципе, он не совершил. Может быть, и не надо было ему обличать Ирода. Может быть, Иоанну кто-то, наверное, сказал, это не та тактика. Можно о других, более важных вещах говорить. Зачем говорить об этом проблемам браке, повторном браке? Есть другие вещи. Дальше, с 14 по 21 стих. А нет, с 12 по 13. Ученики же его, придя, взяли тело его, Иоанна Крестителя, и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из города пешком. Вот здесь вот ключевая вещь, которую я обращаю внимание. Иисус услышал. О чем он услышал? Он услышал о том, как поступили с его пророком, с предтечей, с Иоанном Крестителем, как ему вот в этой глупости его казнили, отрубили ему голову. Иисус идет в пустынное место. Почему он идет в пустынное место? Потому что это трудная вещь даже для Иисуса, даже для Сына Человеческого, это трудная вещь. Он понимает, как поступили с пророком, так поступит и со мной. Вот она реальность здесь на земле. Я пришел спасать мир, но вот какое-то зло. И Иисусу нужно было заново перепосвятить себя, заново укрепиться. Вот видя вот это, слыша вот это вот, как поступили с Яном, им нужно было молиться, ему нужно было подумать, готов ли я идти этой дорогой до конца. Потому что если ты идешь до конца, вот что бывает с тобой здесь на земле, да? Иисусу было трудно, ему нужно было отправить всех одному побыть в пустынном месте, помолиться. Вот как наподобие Гефсиманском саду, ему нужно было вот это духовное укрепление. Даже Иисусу было трудно, когда он услышал о смерти своего пророка. Ему было трудно, потому что он понимал, что у него, у Иисуса, дорога трудная, узкая дорога. И вот он поэтому в пустынное место. Вот, но люди везде искали его, трудно было Иисусу удалиться, побыть одному. Дальше мы читаем с 14 по 21 стих. «И выйдя, Иисус увидел множество людей, сжалился над ними и исцелил больных. Когда же настал вечер, приступили к ним ученики и сказали: место здесь пустынное, время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал: не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И велел народу воздеть на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, переломив, дал хлебы ученикам и ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». 12 коробов, то есть остаток получился больше, чем было, представляете? Такое чудо, умножение хлебов, 5000, да, не считая детей и женщин. Но я вот здесь обратил внимание, когда готовился к проповеди, Иисус, он жалился над ними, 14 стих, увидев множество, жалился над ними и исцелил больных их, да. В другом месте, по-моему, говорится, они вот как овцы без пастыря, он жалился над ними, да. И вот доверие и посвящение Богу, несмотря на то, что смертная казнь, да, и вот такие вещи происходят, как произошло с Иоанном Крестителем. И вот, но он доверял, Иисус доверял, и он посвятил себя Богу полностью. И вот это вот доверие и посвящение, оно дает силы служить другим, силы переключиться со своих проблем на проблемы других людей. В обыкновенной ситуации тут можно было сказать: какие хлеба? Да ничего с ними не случится, пойдут там, поедят где-нибудь. Да? Тут такое, тут пророка казнили, вы слышали? Его голову принесли на... А вы тут о хлебах. То есть гораздо серьезные вещи, да? Но Иисус, он доверился Богу вот в этой молитве, в этом единственном месте. Он посвятил свою жизнь, и у него был мир. Он отдал все Богу, он же не переживал за свою душу, за свою жизнь. Он доверил ее Богу. И он был свободен теперь послужить другим, увидеть нужды других. Когда ты... В стрессе, когда ты сам не доверяешь, когда ты сам боишься, когда ты сам не можешь пожертвовать, у тебя этот конфликт, тебе трудно обратить внимание на нужды других. Тебе трудно. Есть опасность, что я всю жизнь буду беспокоиться о своих нуждах, о своих слабостях, о своих несовершенствах. Они у каждого есть. Находить извинения, как бы жизнь трудна, я грешный, я слабый человек. Это все сложно, духовная жизнь сложная, да. Есть опасность, что я буду всегда находить эти извинения, буду говорить, что служение тяжело, если бы у меня даже было 200 динариев, все равно бы я не смог помочь, это все... А у меня вообще только 5 хлебов, что я с этими 5 хлебами могу сделать? Я ничего не смогу изменить, у меня слишком мало всего, я слишком слабый, несовершенный. И вот есть опасность так вот смотреть на этот, на эти недостатки, на эти слабости, да, и проявить неверие в то, что мои грехи омыты. Что значит я грешен, что значит я несовершенный? Мои грехи омыты полностью или нет? Омыты. Все, проблема. Тем, кто во Христе, нет никакого осуждения и живут по духу, нет никакого осуждения. Есть опасность не верить в безмерное могущество Его во мне. Это Ефесянам 1.19 говорит. Что значит «я слаб»? Безмерное величие могущества Его во мне. Мои грехи прощены, сила безмерная через меня. Какие мои извинения? О чем я говорю? О каких проблемах я говорю? Нет осуждения и сила безмерная, сила Духа Святого. И вот когда мы не проявляем вот эту вот веру в кровь Христа, в силу Духа Святого, мы можем упускать вот это чудо в нашей жизни. Поэтому мы не сможем никому послужить, никого не накормить, послужить другим нужным, потому что мы не верим, то, что наши нужды встречены во Христе, и Дух Святой нам дан. И вот еще одна мысль такая, даже может поглубже. Оказывается, может быть, я вот так думал над собой, а может быть, я не хочу полностью принять, что я мыт, да, хотя и мне говорят, но я не хочу это принять внутренне, да, и что у меня есть сила Духа Святого, что у меня все есть для благочестия и добрых дел, у меня все, я не хочу это, может, принять, потому что тогда у меня, а я умный, я опытный, тогда у меня, потому что у меня открывается вот эта перспектива, остается, Бог все сделал для меня, и остается вот этот последний винтик в моей христианской жизни, который называется самопожертвование. А, вот это мне не нравится, вот об этом я не хочу слушать, я лучше буду притворяться, что я еще несовершенный, что сил не хватает, потому что на самом деле я знаю, когда все это уберется, останется вот этот вопрос, готов ли я пожертвовать собой, чем-то, или даже жизнью для служения другим. Вот это трудно. Вот это трудно. Там люди молятся за силу Божию. Они молятся, они жаждут славу Божию видеть. А я думаю, они глупые. Они не знают, о чем они молятся. Они не понимают, какую цену с этим придется заплатить. Если бы они знали, они, может быть, не стали так молиться. А я знаю. Поэтому я лучше поковыряюсь в этих проблемах. Сделаю такой самообман, самоуспокоение, что я еще грешный, несовершенный, я не способен послужить, а на самом деле я способен послужить. На самом деле я омыт мои грехи. Проблемы я не хочу жертвовать. Проблемы я понимаю, что мое с этой полным омытием и с силой Духа Святого идет вот эта вот ответственность, жертва. Иисус пожертвовал своей жизнью, Иоанн пожертвовал своей жизнью. У них была сила, да, Иисус совершал чудеса. А я не хочу этих чудес, потому что я знаю, чего это будет стоить мне. И понимая, видя вот это, в этом есть определенная мудрость, поэтому действительно, потому что это действительно так. Но видя вот эту вот мудрость, я умный, да? Я лучше останусь теплым христианином, я лучше останусь на каком-то усредненном уровне. Мне не нужно этого радикального следования, потому что радикальное следование за Христом вот к чему приводит. Голову на блюдечке принесли. А вот может быть это моя проблема, а не то, что там Бог не делает, то, что... Проблемы я, мне недостаточно научили о благодати, недостаточно научили меня о Духе Святом. Вот, да? Может, проблема не в этом. Проблема, я все знаю. Я не хочу жертвовать. И поэтому я прикидываюсь простачком. О, расскажите мне о любви Божией. О, Дух Святой, да. А когда идет призыв о самопожертвовании, да? Нет. Я еще не готов к этому. Я еще к этому не готов. Я не хочу служить другим. У меня своих проблем. Я вот так думаю, что у меня может быть такое, как бы, извинение и оправдание, почему я духовно не расту, почему не хочу служить другим людям. Бог пожертвовал всем, теперь, оказывается, моя очередь жертвовать. Нет, расскажите мне еще о жертве Христа, я еще не углубился в этой благодати. Расскажите мне больше о любви Божией. Рассказывайте мне всю жизнь. Тогда мне, может быть, не надо будет прийти к этому больному вопросу, что я должен в какой-то момент пожертвовать. Понимаете, какая есть опасность, какая есть хитрая лукавство, которая может закраться в наши сердца. Жертвовать собой ради других – это тяжело. Это трудно, когда люди не ценят твой труд. Это трудно. Когда ты стоишь за истину, за правоту, тебя бросают в тюрьму, тебе лишают общения с тем, тебе хочется общаться, да? Это трудно. Это трудно, когда не ценят мое достоинство. Мне трудно. Это когда мне трудно, когда отрубают голову. Знаете, вот слова иногда, они острее меча. Иногда люди, не подумав, или, может быть, они раздражены на вас, или еще что-то, или просто они не очень духовны. Они такие вещи говорят, и это как меч, это острее. Оно режет вас, оно отрубает вас. Это трудно, когда люди не ценят твое достоинство, и бросается словами, острыми словами, больными словами, это трудно. И когда люди служишь людям, так, с таким такое происходит. И когда ты видишь, как это происходит с другими служителями или в твоей жизни, то хочешь сказать, нет, наверное, еще не готов служить людям. А на самом деле готовность есть, грехи прощены, Дух Святой есть, это уже мое желание, это уже мой выбор. Это уже мой выбор. Потому что я вижу, это трудно, я не хочу. Бог все сделал, теперь мой выбор. Но я хочу снять ответственность с себя, что Бог призывает меня к этому выбору. И служить людям трудно. Лучше найти какие-то лазейки, извинения, почему это можно мне не делать. Выберу ли при всем этом я путь служения другим? Выберу ли я? Бог силен приумножить то, что мало, то, что у меня есть. Вот эта история, она прекрасная история. Тут важна вера. Ну, а истинная вера, она всегда подразумевает желание служить. Потому что если ты смотришь, что у тебя всего 5 хлебов, тогда, конечно, да. А если ты веришь, что Иисус готов, силен преобразить эти 5 хлебов в то количество, которое нужно, тогда нетрудно жертвовать, потому что на самом деле ты, получается, и ничем и не жертвуешь. Ты ничего не теряешь, наоборот, там больше коробов-то получилось. В результате страх отменяется, и ты еще больше благословенный получаешься. Но важна вера. Важна жертва, но важна вера. Важна вера. И вот эта история, она должна нас вдохновлять, жертвовать. Вот это там в другом Евангелии там сказано, что там мальчик, это у мальчика было эти 5 хлебов и 2 рыбки были, да? И он пожертвовал, да, но он не потерял, только больше все это вернулось. Но понимая все, силу Бога, то, что Он способен сделать через меня, встает вопрос, а готов ли я заплатить цену служения другим? Вот как Иоанн, он служил другим, он служил истине, служил Мессии, вот как с ним поступили. И как поступит с Иисусом тоже, он любил людей, служил людям, исцелял их, а как с ним поступили? И, ну, может быть, это только вот для некоторых такой путь, а не для меня. Моя дорога будет такая усредненненькая, такая относительно ровненькая, да? Это вот просто там у кого-то в жизни бывает, пусть вот они слушают, пробуют, пусть они будут готовы к этому, ко мне это не касается. Жертва. Иисус разве требует от меня жертвы? Иисус требует это от всего. Он сказал, кто любит отца или мать больше, чем меня, тот недостоин меня. Я должен Иисуса, его волю поставить на первом месте, как Иоанн Креститель. Может, такого и не произойдет, может, и произойдет. Но желание должно быть. И, в принципе, в любви, в взаимоотношениях, вот у нас скоро брак будет, такое оно и есть. Муж жертвует для жены, жена жертвует для мужа. Жена идет за мужем, куда бы он ни шел. Да? Это любовь, и как бы в браке это нормально. И вот наши взаимоотношения с Богом, Его любовь, она жертвенная к нам, Он умер на кресте. Но и от нас тоже требуется жертва. Вот в этом полнота взаимоотношений, в этом полнота любви и радости, и счастья в нашей жизни. Чего мне держаться за эти трудности, то, что можно на этих иродов нарваться в жизни, иродиад. Ирод-то еще не самый плохой был, иродиада вот это была. Ей лучше не попадаться. Она знала, как провернуть дела, как довести все до конца. Ирод-то еще такой простачок был, он там проповеди слушал, там, он еще ему как бы нравился даже Иоанн. Да? А Иродиада, она знала все, она решала, она чего хотела, того она и получала. Вот такая вот женщина была. И вот такие есть люди. Они чего хотят, они того и добиваются. И под их каток очень не хочется попадать. Но служа Богу, ты именно иногда и попадаешь под такой каток. И надо довериться Богу, видеть славу, в конце концов, а не вот эти вот временные трудности и испытания. 5000, представляете, Иисус здесь накормил, не считая женщин и детей, то есть там могло быть вообще и 6, и 7 тысяч, да. Ученики думали, откуда, 200 динариев бы не хватило, да, 5 хлебов, откуда, как, что? Но Бог это сделал, и Бог это может сделать через меня. Он может прожить эту интересную историю. Она будет трудная, но она будет интересная. Это будет жизнь с избытком. Апостолы, они потом тоже, большинство из них, если не все, с сельской точки зрения, раньше закончили свою жизнь, им помогли, их казнили, их пытали, да. Но они не являются неудачниками. Мы не считаем, что, ой, что же такое трагичное произошло. Как же так, Бог допустил, что все апостолы были казнены за веру, за проповедь Евангелия и так далее. Мы так не смотрим, мы смотрим на них как на героев. Хочу ли я быть героем? Или я хочу, я не хочу, чтобы обо мне ни ангелы не знали, никто бы не знал. Я просто хочу вот просто так прожить спокойно жизнь. Но внутри все равно хочется славы Божией. Хочется. Потому что мы созданы, мы призваны для славы Божией. Дух Святой зовет. И получается, надо выбрать узкую дорогу. Потому что узкая дорога, она как раз и ведет к тому, чему на самом деле мое сердце и желает. Полнота в Боге. Только в Боге полнота. Поэтому пусть эти жертвы не пугают нас. Узкая дорога не пугает нас. Главное не на узкую дорогу смотреть, не на пропасть там, а куда она ведет. Вот это поддержит. С 22 по 23 стих. «Тотчас, понудив Иисус учеников своих, войти в лодку, отправился прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Вот опять, смотрите. Опять он хочет остаться наедине. И вот мы когда тут на малой группе изучали, я на 6 глава, мы там подробнее об этом говорили. И вот то есть у нас, вот он здесь хочет остаться наедине, и вот перед умножением хлебами он оставался, хотел остаться наедине. А давайте откроем Иоанна 6 глава. Вот этот последний отрывок у нас будет. Сегодня 14-15 стих, 6 глава Иоанна. Там вот эта вот история тоже умножение хлебов, 5000 накормили. И что там произошло? Когда это накормление произошло, 6 глава, 14 стих, «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царю, опять удалился на гору один». Да? Иисус хочет удалиться. После того, вот как услышал, что его хотят сделать царем. Еще было свежо в голове у Иисуса вот казнь Иоанна Крестителя. Это вот за сутки до этого произошло, да. Потом было умножение хлебов, и потом вот этот вечер, да. И там Иисус хотел один остаться, и здесь он хочет остаться один. Почему? Потому что Иисус, наподобие Гефсимании, у него есть мысли, которым ему надо бороться, с которыми ему надо утвердиться, укрепиться. И у него в голове как бы искушение – вот, можно стать царем, или царь Ирод твою голову на блюдечке принесет. Стать царем, или вот позволить Ироду быть царем. Стать самому царем, люди предлагают, или позволить этому злодею царствовать. Да я же помогу людям, я их накормлю, я покончу с этими злодеями, Иродами и так далее. Почему бы не стать царем? Зачем идти узкой дорогой? Быть царем сейчас? Или быть царем, когда Бог это сделает. Вот люди уже предлагают. Уже. Разве невозможность? Разве столько хорошего я мог бы сделать здесь на земле, если бы люди мне позволили царствовать? И вот они не хотят, чтобы я царствовал, да? Что такого плохого, да? Или все-таки идти до конца, как Бог хочет. А Иисус знал, как Бог хочет. И это его пугало. Это узкая дорога, этот крест. Это было тяжело Иисусу, но он знал, чего Бог хочет. И в такие моменты вот эти вот смерть Иоанна Крестителя, а люди наоборот предлагают, для него казалось как бы выход, облегчение. Не все такие плохие. Вот куча людей хотят сделать тебя царем, они любят тебя. Они верят, что ты пророк, что ты от Бога. Это было искушение для Иисуса. Мы знаем, что сатана, он как бы не только там в пустыне искушал, но и в другие времена искушал Иисуса в процессе его служения. Иисусу нужно было побыть одному. Он чувствовал вот это давление перед выбором. То, как пойти, то, как начать мыслить. И он понял, что в его душе потерялся этот мир, уверенность идти за Богом. Он почувствовал это, и ему надо было укрепиться в Боге, и он молился, наедине ему нужно было. Он поэтому всех отправил, он нас специально так отправил, потому что все подумают, а ученики плывут туда, значит Иисус там, они все туда устремятся, и ему у него будет там несколько часов одному помолиться, побыть наедине с Богом. Иисусу было трудно, ему очень нужен был Бог. Ему очень нужна была молитва, время с Богом, потому что эти мысли, они были очень заманчивы, но они были не от Бога, и Иисус не чувствовал силу сказать «да» или сказать «нет», и он укреплялся в Боге. Наподобие того, как Иисус укреплялся в Гефсимании, да, «душа моя скорбит смертельно», он там говорил, «побудьте со мной». Иисус еще больше вот в этой молитве, он укрепился, что победа без креста, без самопожертвования – за грехи невозможно. Но это, он еще больше укрепился. Ему нужно было это укрепление. И наступают такие моменты в нашей жизни, когда встает этот вопрос, надо пожертвовать. И не хочется жертвовать. А ты понимаешь, что надо, что это Божья воля. Ты всем сердцем это понимаешь. И в то же время вся твоя плоть кричит, нет, 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 это глупо, не надо, это слишком радикально. А с другой стороны, Дух Святой зовет, ты прямо слышишь, ты не можешь избежать этого. А с другой стороны, плоть зовет, нет, 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 не дело, вот есть другой. Ты можешь царить сейчас. Зачем ждать? Не надо. Есть легкий путь, более широкий. И трудно, трудно, вот эту борьбу трудно. Когда приходится выбирать жертву. Но, братья и сестры, вы знаете, не обязательно мы должны думать, что Бог призывает, когда призывает к жертвенности, Он призывает к каким-то таким радикальным вещам сразу, вот как Иоанн Креститель пожертвовал своей жизнью, обличал вот этого властного нечестивого царя. Есть гораздо более маленькие жертвы, которые Бог к нам нас призывает сделать, и нужно учиться быть верным в этом малом. Да? Для кого-то деньги – это проблема, не говорите мне про деньги. Мне нравится ходить в часовню, потому что здесь говорят про десятину только раз в два года. Вот. Не говорите мне про деньги, это не касайтесь. Об этом я не хочу, такие жертвы я слушать не хочу. Да? Для кого-то вот этот момент, да? Для кого-то просто время посвятить служению. Время – это деньги, это ценно, да? У меня мало времени, да, я должен пожертвовать своим временем для служения другим, для служения этому человеку или здесь. Это тяжело. С другой стороны, ты знаешь, что Бог зовет, а с другой стороны, ну не хочется, время мало, устал. Кому-то, может быть, Бог призывает к жертве, она маленькая жертва, может быть, не доспать, встать пораньше, там, молиться, не знаю, читать Библию или как-то духовным вещам уделить внимание. Может быть, Бог призывает к жертве потерпеть критику, не отвечать. Потерпи, это будет твоя жертва. Не отвечай, не надо доказывать ничего пока. Позволь мне работать. Пожертвуй вот этим твоим желанием восстановить как бы твою честь и справедливость. Прими эту критику. Это тоже жертва, тяжело. И Бог иногда призывает, и ты знаешь, что надо промолчать. А твоя плоть говорит, ты что, нет, ты скажи, ты же можешь все сейчас объяснить, ты же можешь все на места поставить, ты что, не молчи. Иначе по тебе будут ездить трактором. Тяжело. Такие жертвы Бог тоже призывает. Как-то перестроить свой день, перестроить свою неделю, может быть, Бог призывает. Поменять рутину. Это моя рутина. Я привык, я так живу уже 10-15 лет. Это уже все не... А Бог зовет. Ну, я привык так жить. А Бог зовет, да? Трудно иногда, это жертва. Это жертва. Это не всегда какие-то большие радикальные жертвы, но это тоже жертва. И Бог работает так в нашей жизни и призывает. Может, кого-то Бог призывает стоять в какой-то доктрине под каким-то давлением. Это тоже жертва. Понести чужое бремя, не только свое нести. Ой, у меня столько бремен, но я не могу. А Бог зовет. Возьми, помоги. Понеси это бремя. Но я не могу, у меня столько бремен. У меня так трудная духовная жизнь. Я такой запутанный, мне так тяжело. Ну как я смогу другим? Вот все как бы рациональное объяснение, плоть объясняет. А вы дух, вы все равно слышите. Иди, понеси это бремя. Да я не могу, я не чувствую. Иди. Ну как же я смогу? А, Дух Святой, да. А, придется выбрать жертву. Да. Но поддержка в том, что даже Иисусу было трудно. Иисусу было трудно. Вот эти, то, что он удалялся два раза, я почти уверен, ему было тяжело. Так же, как и в Гефсимане, ему было тяжело. При всем своем совершенстве повиноваться Богу бывает моменты тяжело. И это нормально. То, что есть момент, когда как мы бежим к Богу, радуемся, вообще ничего не сложного. И большинство таких вещей, так должно быть, так хорошо. Но бывает, когда бывает очень трудно, не хочется. Не хочется. Я думаю, Иоанну Крестителю не очень хотелось обличать Ирода, потому что он знал, что он сумасбродный царь, и жена у него еще та. Но он шел до конца. Он пошел на эту жертву. И вот брать пример в такие трудные борьбы, это трудная борьба, брать пример с Иисусом. Он уединялся, молился, общался с Богом и через это укреплялся. Вместо того, чтобы просто пустить это на самотек, встать на молитве и сказать: Бог, я слаб, что ты хочешь, подтверди свою волю. Если это твоя воля, дашь ли ты мне сил исполнить твою волю? И услышать: я тебе дам эту силу. А какая цель? А потому что я люблю тебя, а ты любишь меня. И действительно, я люблю Бога, и я готов для Него все сделать. И ты укрепляешься как бы, укрепляешься в этом молитве. Не смотреть какие-то новости, там, телевизор включать, отключиться от этой борьбы. Мы иногда, это трудная борьба, нам хочется отключиться. Гефсимания, это такой загруз, я не хочу это в своей жизни, я отключусь. На что-то более легкое, приятное подумаю. Да? А вот пойти с Богом все как есть, и изложить все эти страхи, переживания к Богу, и услышать Его поддержку, Его волю, и сделать то, что правильно, трудное, но правильное и славное в конце концов. Иисусу было трудно, Он проводил это в молитве, в общении с Богом, и это пример для нас. Бог нас укрепит, Он укрепит наш дух, вот эта смертельная тоска, она уйдет, придет мир, радость, хотя ситуация может быть трудная. И вот и проповедь я назвал именно то, что Иисус, когда услышал, Он удалился, Он отошел. Ему было трудно, и Он в молитве искал подтверждение и укрепление, чтобы исполнить Божью волю, которую Он знал. Мы иногда знаем, но нам нужно вот это укрепление. И вот я когда думал о умножении хлебов, наверное, надо говорить про то, что Бог может взять наше малое и приумножить. И это хорошее вдохновение, и об этом надо говорить, и мы будем говорить. Но мне кажется, Дух Святой вот сегодня, Он больше говорит не о том, что Он приумножит, а что мы готовы отдать Богу, чтобы это приумножение произошло. Иисус приумножил это, потому что Он посвятил себя Богу. Если бы Он остался в этой борьбе, в этом ужасе, как поступили с Иоанном Крестителем, Он бы не сжалился над этими людьми, потому что Иисус сам был бы загружен своими вещами. Когда мы сами загружены страхами, мы не можем служить другим. Да? И вот я верю, Дух Святой призывает, что Бог все может. Бог простил наши грехи. Безмерное могущество Его в нас, верующих, да, Дух Святой, все это сила, она есть для нас. Но вот такой вопрос серьезный, в глубину нашего сердца идет: а готов ли я чем-то пожертвовать для Христа? Готов ли я вообще идти на жертву? Или я только буду идти за Богом, когда все будет гладко? Вот Дух Святой, Он призывает к этой серьезности, но это серьезные взаимоотношения, это большая любовь с нашим Спасителем. Это и есть жизнь с полноты. Это болезненная тема, когда вот Дух Святой призывает нас к жертве. Это трудно, но это радостно, потому что мы восходим как бы на новую ступень больше славы в нас, через нас. Люди получают служение, вдохновление, и все, и мы приносим плод. Мы не просто как дерево само по себе стоим, зелененькие листья, и нам хорошо. Мы приносим плод другим людям, поддержку. Давайте помолимся. Господь, мы просим, чтобы Ты Духом Святым закрепил то, что мы услышали. Господь, мы действительно спрашиваем себя, готовы ли мы идти на жертву, или только когда жертву не требуется, тогда мы пойдем. Господь, мы услышали. Мы знаем, какой выбор сделать. Ты укрепи нас, Господь. Мы признаем, Господь, что мы слишком боязливы, слишком эгоистичны. Но с другой стороны, мы признаем, что мы нуждаемся в Твоей любви, и мы хотим любить Тебя до конца. И мы хотим на самом деле славы Божьей. Твоя слава превыше всего этого земного, и даже наша, если жизнь закончится раньше, чем нам хотелось бы, ожидает великая слава. Этот мир, он временно. А Твоя слава, она вечна, Господь. Мы хотим быть богатыми по-настоящему. Мы понимаем, что этот мир, он как Титаник тонет. Не стоит за него держаться. Осмотрите на будущее. Прости нас, Господь. И укрепи нас, Господь. Брать пример с Иоанна Крестителя. И с Тебя, Господь, конечно. Ты нас возлюбил, Ты все отдал за нас, за меня. Неужели я что-то буду удерживать? Ты отдал свою жизнь, твою, тебя распяли, оплевали, избили, унизили. Ты был царь, а с тобой поступали как вообще с рабом каким-то. И распяли на этой отвратительной, позорной, опозорном кресте. Бесчеловечное унижение Сына Божьего. И неужели у меня слишком будет что-то большая цена, чем пожертвовать? Прости, Господь. Пусть Твоя любовь покоряет нас. Пусть Твоя любовь покоряет нас. И мы скажем, да, Господи, да будет Твоя воля на земле, как и на небе. Во имя Иисуса. Аминь.